«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Мы сегодня в прямом эфире «Эхо Москвы» говорим с нашим гостем, историком Максимом Артемьевым, о техническом прогрессе в годы Первой мировой войны. Телефон для смс-сообщений плюс 7-985-975-45. И у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что мы можем с вами пообщаться и ответить на разные вопросы. Ну, давайте тогда, Максим, начнем, наверное, с такого вот общего подхода, что было к началу Первой мировой войны, вот это общее техническое оснащение армий воюющих стран, так сказать, что объединяло, что отличалось?
Добрый вечер. Если говорить о общем техническом состоянии армии основных государств, участников Первой мировой войны, это касается и России, и Германии, и Франции, и Великобритании, и Австро-Венгрии, то, в общем-то, их вооружение было примерно на одном уровне. Тут что надо иметь в виду? Что в конце 19 века произошел мощный, ну, не сколько мощный, сколько быстрый и важный скачок в вооружениях, в привычных видах вооружений. Стрелковое вооружение и артиллерия. Если, скажем, в 18 веке прогресс за 100 лет был фактически нулевой, скажем, в наполеоновские времена армия Франции и ее противников сражалась фактически тем же оружием, что и 100 лет назад, во времена Северной войны, которую вел Петр I, или во времена войны за испанское наследство, где воевали войска Людовика XIV. То в 19 веке, где-то начиная с 20-30-х годов, начинается значительный прогресс. Он еще идет не быстро, меняется различные, каждые где-то 10-15 лет происходит обновление. И в 90-е годы, грубо говоря, этот процесс завершился 19 века. В чем он заключался, если вот в общих чертах? Это к концу 19 века в плане стрелкового вооружения армии основных европейских государств выходит на магазинную винтовку с бездымным порохом. Достаточно назвать, скажем, русская это система Мосина, всем известная трехлинейка, немецкий Маузер 98 года образца, но, или вот англичан Ли-Энфилд, с прообразом их самой первой винтовкой стала французская винтовка Лебеля 1886 года. Она первая была создана под именно патрон с бездымным порохом. Это означало, что, во-первых, сразу уменьшался калибр. Скажем, вот перед этим в России была винтовка Бердана. Это был дымный порох. Вот, знаете, все говорят, Берданк, чем она отличается? Это один патрон вставлялся и дымный порох. В результате калибр был значительно больше, 10-67, и хуже было, ниже были показатели по стрельбе, по кучности, по начальной скорости и так далее. Итак, значит, все обладали примерно одного типа винтовками. В артиллерии, кстати, тоже Франция была впереди всех.
Именно это была пушка, да, 75-миллиметровая?
Да, 75-миллиметровая полевая пушка образца 97-го года. Она стала как бы образцом, моделью для орудия, скажем, российского 76-миллиметровой дивизионной пушки образца 1902 года. И там 77-миллиметровой полевой пушки у немцев. И так далее. То есть у всех было примерно одинаково. Это тоже пушка отличалась тем, что у ней, несмотря после выстрела, не нужно было повторично прицеливаться за счет гидропневматического тормоза. То есть это улучшалось показатели по стрельбе. То есть почему Франция была впереди и в плане винтовок, и в плане орудий? Потому что, потерпев унизительное поражение во франко-прусской войне, она все время готовилась к реваншу, боялась, что немцы теперь ее раздавят. Вот этот постоянный страх, что немцы окончательно добьют, как говорят неграмотные люди, давлел над французским генералитетом, заставлял его постоянно вести такую новую техническую борьбу, разработки. И плюс одновременно французские войска участвовали в различных колониальных авантюрах, то есть где все это можно было опробовать. Дальше, в плане автоматического оружия, у всех были армии пулеметы, причем не мудрость и лукаво, большую часть занимали системы пулеметов на основе знаменитого Максима, да, или Максим. Это было и в Великобритании, это было и в России, это было в Германии. Свои образцы, Гочкисы и прочие, и Сен-Тетьен имела Франция, хотя они внешне были похожи, и пулемет системы Шварцлозы имела Австро-Венгрия. Но, в принципе, показатели у них были одинаковые.
А вот еще датский был какой-то, Мадсен, да?
Мадсен, но это ручной пулемет, это не танковый. Это ручной пулемет, он имелся в небольшом количестве в России. Тут мы помним, что все-таки у нас и династические связи с Данией. Но его массовое применение, как и пулемета Шуша или Льюиса, он Личан Льюис у французов Шуша, это была уже вторая половина Первой мировой войны, и к 14 году их фактически почти не было на вооружении. То есть отдельные образцы, вот датский пулемет был в России, но широко войска он не пошел. То есть обходились танковым пулеметом. Вот основные. Но кроме оружия надо иметь в виду еще опыт его применения. Тут важно еще говорить не о том, что вот с каким оружием подошли. Оружие, как я сказал, у всех было примерно одинаковое. Ни хуже, ни лучше. Опыт. В этом плане Первой мировой войне предшествовало три новых военных конфликта нового уровня. Это американо-испанская война 1998 года, англо-бурская война 1999-1902 года, и самое главное из них — это русско-японская война 1904-1905 года. Первые две войны можно по большому счету не рассматривать, поскольку война Америки с Испанией, это была такая очень моментально прошедшая, крупных сражений не было, крупных операций не было. Англо-бурская война – это война партизанская, где были изначально неравные силы, и хотя, конечно, это англичанам это какой-то опыт дало, но сказать, что этот опыт был адекватен тому, с чем они столкнулись в Первой мировой войне, сказать нельзя.
Бронепоезда, по-моему, появились тогда.
Там появились и бронепоезда. Опять, они не играли той роли. Понимаете, это была противопартизанская война, по большому счету. Все-таки силы были неравны. То есть, конечно, это помогло англичанам, как отмобилизовать войска, там, логистику. Сам факт, что были обстреляны офицеры, тоже важен. Но настоящая репетиция Первой мировой войны была русско-японская война. В этом плане российская армия в 1914 году обладала уникальным опытом, который не было ни у кого, ни у французов, ни у англичан, ни у немцев, ни у австрийцев. Но японцев мы не берем в расчет, поскольку они, по сути дела, не воевали. Но, как оказалось, вот эта пословица, что за битву двух небитых дают, она не сработала в Первую мировую войну. И такое впечатление, что русский генералитет, имея уникальный опыт, который... Ведь что интересно, немцы вообще к тому времени уже боевой опыт потеряли. Последняя крупная война, это была франко-прусская война, которая закончилась в 71 году, за 43 года. Потом были какие-то операции против гатентотов в юго-западной Африке, которые серьезно можно не рассматривать. Последний вот обстрелянный генерал, это Гинденбург, который в 19 лет участвовал в битве при Садовой. А к 14 году он уже был, кстати, в отставке. То есть уже сменилось несколько поколений, которые не воевали. И тем не менее, как мы покажем, увидим, во время Первой мировой войны не битые, не обстрелянные немцы, тем не менее, уверенно теснили русские войска, в высшей степени обстрелянные, имевшие уникальный опыт. Потому что русско-японская война – это вот первая война, где не было сражений в привычном смысле слова, как там Бородино, Аустерлиц или даже Седан. Все, это уже была позиционная война.
Ну и войсковые операции.
Войсковые операции широким фронтом. То есть это вот отказ от привычного маневрирования, от привычных. Вот, потому что к тому времени уже убийственная сила оружия была такова, что войска нельзя было в одном месте. И пришлось от классических битв отказаться. Ну вот с чем началась война. Ну, естественно, были там, понемножечку было несколько там 150-200 самолетов в каждой армии, хотя в России даже меньше, несколько подводных лодок, несколько дирижаблей где-то. Но в целом перевооружение техническое закончилось еще в 90-е годы 19 века.
Ну, я так понимаю, что уникальные какие-то вещи были, например, у Германии. Это вот как раз эти дирижабли, цельнометаллические, так сказать, алюминиевые цепелины, да?
Да. Изюминка германской армии к 2014 году в том, что у нее была продумана концепция использования дирижаблей, цепелинов, жесткой конструкции. Ну, то есть цельнометаллические, это не знаешь, что они были металлические, это то, что у них был металлический каркас.
Ну, да.
Цепелин был не единственным, кстати, конструктором дирижаблей в Германии. Был, вот могу назвать, Шютеланс, Август Парсиваль, но их модели, в общем-то, в широкое использование не пошли. А почему так получилось? Потому что граф Фердинанд фон Цепелин, он был к тому времени уже пожилым человеком, 76 лет, к конструированию дирижабли он обратился в возрасте, уже ему было хорошо за 50, когда его отправили в отставку, он был кадровый военный. Он, как бы занимая свой досуг, начал заниматься разработкой дирижабли, это произошло в 90-е годы 19 века. И к 14 году он уже, кстати, имел свою компанию пассажирскую, которая занималась пассажирским воздухоплаванием, но одновременно он тесно сотрудничал с германской армией и флотом. И дальше сразу это почему я сказал? Потому что дирижабли немецким флотом и немецкой армией, то есть сухопутными силами, использовались самостоятельно и как бы не делились. Каждое шло использование сепаратно. Были дирижабли, сразу отмечу, и у французов, и у англичан, но их использование не было таким известным и таким, таких примечательных успехов. Первый, когда началась война, дирижабли еще не обладали способностью к бомбометанию продуманному, то есть какие-то брали вот подручные там гранаты, чуть ли не ручные, потому что не было еще специальных авиабомб. Их использовали первые несколько месяцев, такие бомбардировки, налеты, разведка. Успех был сомнительный. Кстати, в первые же буквально недели войны русским войскам удалось сбить один из дирижаблей в Восточной Пруссии. Славу немцам принесли действия против Великобритании. С начала 15 года кайзер дает наконец разрешение, на него долго нажимали, он очень боялся последствий, и он разрешил использовать дирижабли для налетов против Англии. Первые налеты начались в январе 15 года. Но до этого времени он сказал только военные объекты, ни в коем случае мирные города, тем более Лондон.
А что они выбрали, военные базы какие-то, в смысле военно-морские, да?
Да, вот Ярмут военная база там была, и военные, там были даже скорее военные заводы, в общем, они промахнулись, бомбы упали. Военной инфраструктуры вреда нанесено не было, но в пропагандистских целях сказали, что успех был значительный, а действительно все-таки для англичан это был шок. Что? Ведь почему на протяжении всей войны и дирижабли, и самолеты Германии бомбили не Париж, не Францию, да, а летали зачем-то через море бомбить Лондон и другие английские города? Потому что для немцев был очень важен психологический момент. Подорвать уверенность англичан в своей безопасности, в своей неприкосновенности.
То есть на остров никто не нападет.
Ведь последнее вторжение в Англию было в середине, в 1745 году, почти за 200 лет до Первой мировой войны. И англичане уже отвыкли о том, что их остров может оказаться под ударом. А здесь на их головы посыпались бомбы.
Сначала дневные были налеты, да, по-моему?
Налеты сперва были дневные. Потом, это то же самое касалось и авиации, кстати, и дирижабли, это чуть позже коснусь. Поскольку днем оказалось легче засекать дирижабль, это как бы понятно, то где-то уже пришли к налету в ночное время. То есть самые тяжелые налеты были в сентябре 2015 года, когда где-то несколько человек погибло в Лондоне. Это были очень большие цифры, около 200, по-моему, человек. К ним англичане были абсолютно не готовы, это был большой психологический шок и растерянность, и срочно пришлось английскому командованию принимать меры для того, чтобы каким-то образом откликаться на... Точнее, погибло 71 человек только в одном сентябре 2015 года. Далее, в 2016 году, налеты продолжились. Но уже и они привели к гибели почти 300 человек. Ни один самолет еще пока не участвует, только дирижабли на Лондон.
Использовались там, по-моему, частично зажигательные, да? Зажигательные
и
бомбы.
И зажигательные бомбы, которые приводили к пожару, и осколочные, да, фугасные. Но выяснилось то, что, во-первых, пришлось дирижабли все время выше и выше поднимать, поскольку англичане организовали, во-первых, подсветку ночью прожекторы. Впервые стали использоваться вот тогда именно прожекторы зенитным. Начали использовать, создавать специальные зенитные орудия, которые стреляли. И, естественно, самолеты подтянули свою, создали истребительную авиацию. И каждым разом приходилось прорываться все труднее. И если первые налеты происходили на высоте где-то километр-полтора, то потом уже 5-6 километров, примерно, 2017 года. А, естественно, на высоте 5-6 километров о прицельной бомбардировке в то время говорить не приходится. В 2017 году происходит еще несколько налетов, и они уже были малоуспешные, малоудачные. И самый последний налет произошел в августе 2018 года. Это был почти единственный налет за этот год. Он ни к чему не пришел, и дирижабли своей цели не достигли. То есть к концу 2018 года все налеты дирижабли на Англию прекратились. Были единичные налеты на Францию, на Париж, последний, кстати, в январе 16 года, то есть авиационные налеты Францию миновали. Одновременно это за Англию отвечал немецкий флот, его дирижабли летали. Они же одновременно баражировали на Северном море между Англией, Норвегией, Германией и Данией, вели разведку. То есть почти все время, ну, из-за погодных условий все время сказать трудно, но где-то треть года хотя бы один-два дирижабли висели над морем, они вели разведку, не подплывают ли англичане к берегам Германии. Что еще можно интересно сказать про дирижабли? Интересный был полет в ноябре 15 года, когда немцы попытались с помощью дирижабля и успешно перекинуть своих дипломатов в Болгарию. В то время прямой связи еще не существовало, Румыния была нейтральной, в Сербии еще шли бои, и вот нужно было перебросить дипломатов, решили их перебросить с помощью дирижабля. А второе, самое интересное, которое показало огромный потенциал дирижаблей, это полет дирижабля. Он состоялся в 16 году. Как вы знаете, в Африке Форбик Летов, это знаменитый немецкий военачальник, он вел партизанскую войну.
Это, по-моему, Камерун нынешний, да?
Нет, это был не Камерун, это нынешняя Танзания.
А, Танзания,
да. Потом он сместился, дошел до нынешнего Мозамбика. И вот, точнее, в 17 году решили с ним установить связь, потому что связи никакой не было. И даже никакой радиосвязи не существовало. Они знали, немцы, что есть вот свой соотечественник, который ведет там героическую партизанскую войну в африканских джунглях. А как с ним связаться, не знали. И придумали такой, в общем, вариант снабдить его по воздуху через помощью дирижабля. И вот в 17 году, в ноябре, из Болгарии, которая тогда была союзницей Германии, вылетел дирижабль, который должен был привезти там оружие, боеприпасы, какие-то документы, медицинское оборудование и так далее. Он долетел до Судана, до Хартума, но, то есть пролетел уже 4500 километров, получил приказ возвращаться, поскольку англичане, ну, узнали, что летит дирижабль, и запустили ложные слухи о том, что Форбик Летов он сдался, и, значит, миссию надо прекратить. Ну, были там другой вариант, что там какие-то возникли неполадки или опасения о том, что он... Причем планировал, что дирижабль, это рейс в одну сторону, обратно возвращаться не будет. Но, тем не менее, он получил приказ вернуться, и в общей сложности его полет занял 6000, почти 500 километров. То есть это было что-то невероятное. То есть вылететь из Европы, прилететь до середины Африки почти, Судан, да, и вернуться назад. Причем сообщение пришло им по радио. То есть у них была мощная радиостанция, и тогда был впервые продемонстрирован возможность вот такой дальней радиосвязи военных целей. Применялись также дирижабли в 15-м, 16-м, 17-м году против России. В основном бомбились железные дороги на территории Польши и Белоруссии, а также Литвы. Но здесь больших успехов немцы не добились, и как бы в народной, скажем так, памяти налеты дирижаблей они не сохранились. Последний такой интересный момент был, это март 18-го года, был налет немецких дирижаблей на Неаполь. Все-таки Неаполь на той стороне итальянского сапожка, то есть они должны были прилететь всю Адриатику, прилететь весь Апеннинский полуостров, отбомбиться и вернуться назад. Тем не менее, дирижабли показали, что они очень уязвимы. Было очень большое количество аварий, значит, едва ли не большую часть дирижаблей, которые потеряли немцы, они всего создали где-то 80 с лишним машин за всю Первую мировую войну. Вот большая часть из них была потеряна ввиду различных там погодных условий, аварий, катастроф, там, ну, загоралось там, скажем, топливо или что-то еще.
Ну да, гелия же у них не было.
Да, то есть это была очень ненадежная машина, ну и плюс с появлением зенитной артиллерии, с появлением прожекторов и с появлением более быстрой боевой авиации, истребительной авиации, они были вытеснены на обочину. То есть в памяти народов Первая мировая война это вот ассоциируется с цепелинами, но это был, как казалось, тупиковый путь развития. Гораздо более перспективным оказалось просто применение самолетов.
Ну, то есть где-то к 15-16 году уже начали строить такие более реальные, так сказать, настоящие бомбардировщики. Я вот обратил внимание, что наиболее, так сказать, эффективными вдруг оказались итальянские бомбардировщики Капрони. Вот. Причем их даже использовали не только сами итальянцы, но и их, так сказать, брали брали вот эти соединения первые, так сказать, на Западный фронт, на, где противостояние французских и английских войск было германским. Это действительно любопытно.
Ну, надо сказать, что итальянская авиация показала себя самой лучшей страны в Первую мировую войну. Мы помним, что туда пошли лучшие люди нации, так скажем. Вот знаменитый итальянский поэт, писатель и политический деятель Габриэль де Аннунцио, он, ему было уже за 50, тем не менее, он записался в авиацию, воевал, в результате там аварии даже лишился глаза, но именно ему принадлежит идея самого такого, едва ли не самого дерзкого, знаменитого полета итальянской авиации во время Первой мировой войны. В августе 1918 года специально подготовленные бомбардировщики, стартовав из Италии, долетели до Вены, тогда столица Австро-Венгрии, главного соперника, с кем они сражались. Раскидали, преодолев 1200 километров, в общем, в итоге 350 тысяч листовок, где сказали, что вот мы такие итальянцы добрые, гуманисты, могли бы вас разбомбить, вот вы ощутили наш потенциал, но мы вас не бомбим, мы просто вас предупреждаем, что лучше бы эту войну вам заканчивать и капитулировать. И вернулись обратно. То есть вот этот рейд на Вену, это стало таким яркой страницей истории итальянской авиации во время войны.
Ну, а у немцев, вот когда они стали менять цепелины на эти бомбардировщики?
Это произошло, вот да, в плане введения стратегических бомбардировок Великобритании, это рубеж май 17 года, когда были, во-первых, созданы бомбардировщики Гота, четырехмоторные, с дальнего действия, тяжелые бомбардировщики немецкие, и вот 17-го года по Англии стали бомбить в первую очередь уже не дирижабли, которые почти туда не могли прорваться, а Гота, бомбардировщики. Но были другие, в основном это, их даже называют рейды Гота. В первые же буквально рейды в мае 17-го года и в июне 17-го года в общей сложности было убито почти 200 человек. Для Великобритании это были потрясающие цифры, опять истерика началась, опять пришлось ставить на уши все командование ВВС. В чем была главная проблема англичан и главное желание немцев? Не в том, чтобы там разрушить или разбомбить. Фактически ничего за все 4 года войны немцам ни дирижаблями, ни самолетами разбомбить не удалось. Это не Вторая мировая война. Материальный ущерб был, в общем-то, ничтожный. Но главное, какой был ущерб? Потом на отражение... Все было скинуто примерно 300 тонн бомб. На отражение вот этих вот рейдов немецкой авиации и немецких дирижаблей отвлекались огромные силы. Скажем, в участии в обороне Лондона принимали участие до 12 тысяч солдат и офицеров, которые были, вместо того, чтобы воевать на Западном фронте, были оттянуты туда. Значительное большое количество самолетов, если я не ошибаюсь, около 1200 летчиков. И плюс большое количество зенитных орудий, которые тогда только создавали. Опять они использовались не на Западном фронте, а использовались внутри Англии. Плюс постоянные вот сигналы воздушной тревоги, они прорывали четкую ритмичную работу предприятий, чем наносился урон экономике. Но в 17-м году, опять-таки, самолеты проходят то же, что и дирижабли. Они отказываются от дневных бомбардировок. И с сентября 2017 года они переходят к ночным бомбардировкам, поскольку более безопасно. Но англичане смогли так организовать свое ПВО, в конце концов, что с начала 2018 года рейсов уже почти не было, рейдов. И каждый налет приносил немцам, в общем-то, убытков больше, то есть от потери экипажа, от потери самолетов, чем возможные дивиденды от бомбардировок британских городов. Но что интересно, что в это же время шли бомбардировки из самой Германии.
Да, вот, собственно, что делали англичане?
Да, малоизвестные. Англичане и французы что делали? Начиная, ну, первое же, опять, когда началась война, еще не было готовых бомбардировщиков, не было истребителей, самолетов, они, в общем-то, даже понимали, зачем он начат, зачем он нужен. Ну,
они, по-моему, большинство были вообще невооруженные.
Да, это мы сейчас чуть попозже коснемся, сейчас мы пока про бомбардировки говорим. В 15-16 году французские ВВС нанесли удары по городам Германии на юго-западе, которые находятся. Особенно город Фрайбург пострадал, ну, кроме того, там были города Ахен, Трир, и даже до Франкфурта на Майне, если не ошибаюсь, долетали. И в эти бомбардировки погибло в общей сложности более 700 человек у немцев. Но опять, главный урон был не человеческие жертвы, не разрушение, а паника в городах, нарушение синхронной работы предприятия. Вот, скажем, Саар, область, крупный металлургический регион по производству стали и чугуна, он его все время на протяжении значительного периода Первой мировой войны лихорадило именно из-за страха налетов союзной авиации, французов и англичан. Англичане к 18 году уже создали специальные бомбардировщики и уже планировали начинать где-то на рубеже 18-19 года бомбардировки Берлина и других немецких городов, которые расположены были далеко от линии фронта. Так что первые стратегические бомбардировки Германии, это все-таки не Вторая мировая война, а Первая мировая война. И причем скинуто было бомб около 660 тонн, то есть 2 с лишним раза больше, чем немцы бросали на Великобританию. Ну, естественно, это было больше такой психологический ущерб населению. Как пишет одна из жительниц версии в то время Дневник, если бы, говорит, нам до войны кто-нибудь сказал, что вот наш тихий немецкий город, на него могут свалиться бомбы, я бы никогда в жизни не поверила. А тем не менее, произошло именно так.
А истребительная авиация, собственно, она тоже ведь появилась реально где-то к началу 15-го года, потому что вот первые эти полеты, действительно, они же были пилоты невооруженные, там как чуть ли не из маузеров друг друга стреляли.
Да, первые схватки, они были такие эпизодические, приспосабливали на ходу, кто-то ставил пулемет, кто-то там пытался даже из револьвера стрелять. То, что надо сказать, что в 15-м году немцы запустили первый настоящий истребитель, Фокер, который был, кстати говоря, не биплан, то есть не два крыла, а моноплан. И вот этот Фокер, он привел к тому, что начался перелом в воздушных боях в пользу немцев, поскольку он обладал не только там хорошими скоростными качествами, но это было очень важное достижение, был создан синхронизатор стрельбы, потому что какая была проблема? В том, что стоит пулемет, он может повредить лопасти винта. А как стрелять через него? Французы сперва делали отражатели, но отражатель это была не очень такая хорошая идея, влияла и на кучность стрельбы, и вот была синхронизация проведена немцами первыми, и вплоть до начала 16 года была паника у авиации французов и англичан, поскольку они не знали, как на это ответить. Пока у них не были созданы новые образцы истребителей, у них, правда, все были бипланы, причем самолет, точнее, винт находился не впереди, привычный наш, а вот самолеты 16-го года, это были, по крайней мере, британские самолеты, за французские я не скажу, Ньюпор, а вот британские, у них был сзади винт, который толкал, да, то есть не тянул, а толкал. И это, кстати, помогало им поставить пулемет, и не нужно было там ломать себе голову, как вот синхронизировать его. Естественно, потом, где-то к 18-му году, такие самолеты, у которых винт был сзади, они вышли из употребления, но на тот момент они сыграли свою роль, и вот этот страх перед истребителями «Фокер», он был преодолен, они научились их сбивать, и, в общем-то, к 17-му году установилось, скажем, преобладание авиации «Антанты». Но опять, были новые периоды, был так называемый кровавый апрель 17-го года, когда было сбито более 200 британских самолетов, а немцы потеряли только 60. Но это было не за счет технического прогресса, а, скажем, за счет умелого использования немцами там, создать численные преимущества на локальном участке фронта. Потом была новая паника летом 18-го года, когда был запущен другой Фокер, Фокер Д-7 немцами. Но опять это приводило к тому, что всякий раз, что Антанта, обладая большими экономическими возможностями, более продвинутой промышленностью, не испытывая того дефицита, они создавали большее количество самолетов, более технически продвинутые, плюс еще пришла Америка на помощь. И уже когда заканчивалась Вторая мировая война, было полностью небо под контролем авиации Антанты.
Несмотря на Красного Барона и всяких ассов.
Не да, и там и Рихтгоффен, и Герман Гёринг, они ничего не могли. Отдельные асы, они как бы ничего поделать не могли против подавляющего технического превосходства авиации Антанты.
Ну что ж, мы сегодня говорим в эфире «Эхо Москвы» с историком Максимом Артемьевым о техническом прогрессе в годы Первой мировой войны. По авиации мы, кажется, разобрались. Я думаю, что после небольшого перерыва поговорим... Ну, о чем поговорим? О танках, наверное?
Да, наверное.
«Цена революции».
Форшмак,
Маннергейм,
Утконос,
Дырокол,
Асбест,
Сельдерей,
Шелкопряд,
Сеновал.
О том, что действительно важно, мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, расскажем в дневном развороте.
С понедельника по четверг с 14 до 17 часов.
Разбор полета. В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – бывший министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Часть вторая. Разбор полета в понедельник после 21 часа.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Максимом Артемьевым о техническом прогрессе. Как выяснилось, в перерыве мы авиации все-таки не договорили. Требует от нас про Россию. Собственное производство самолетов в Первую мировую войну. Илью Муромца вспоминают.
Ну, Нестерова. Вопрос закономерный. Вот вы сказали, Михаил, про бомбардировщик Апрони. Но надо сказать, что едва ли не самым лучшим бомбардировщиком, по крайней мере, среди тяжелых, к началу Первой мировой войны был российский бомбардировщик Сикорского Илья Муромец. Их было всего 4 штуки к моменту начала войны. Потом было выпущено всего за 3 года около 60. Тем не менее, это была уникальная боевая машина с наибольшим бомбовым запасом среди всех остальных. И он себя хорошо показал в действиях на Восточном фронте. Но надо сказать, что все-таки Восточный фронт, он отличался тем, что роль авиации там была значительно ниже, чем в Западном фронте, почему я, может быть, и не сказал сразу про этот. Но тут что еще важно? Просто показать цифры. Ведь Первая мировая война – это в первую очередь война технологий. Тут это надо подчеркнуть. Ни одна предыдущая война, ни в одной войне техника не играла такой подавляющей роли, как в Первую мировую войну. Итак, вот смотрите. В Первую мировую войну встречает Франция где-то около 180 самолетов, Германия – около 240, точнее, Великобритания 180, да, Германия 240, ну, где-то также Франция, Россия гораздо меньше. И что мы видим? Что за годы войны только одна Великобритания выпускает порядка 32 тысяч самолетов. Естественно, там они же очень много сбиваются, авария, более 23 тысяч выпускает Франция и так далее. То есть в полях сражений на момент перемирия уже было около действующих частях ВВС 11 тысяч самолетов. Вот какой прогресс. От нескольких сот до 11 тысяч, причем с высокой специализацией бомбардировщики, истребители и так далее. То есть за 4 года колоссальный технический прогресс. Но авиация это было то, что уже было до Первой мировой войны, точно так же, как и подводные лодки. Но были и виды оружия, которые возникли именно в Первую мировую войну, и до нее мы их не знали. Это, наверное, касается, в первую очередь, танков.
Ну да, собственно, это как-то все, кто пишут о Первой мировой войне, особенно на Западном фронте, конечно, они показывают, что прогноз-то был на какую-то маневренную войну, а этот период, он занял очень короткое время, и, пожалуйста, вам траншеи, колючая проволока, окопы, и вот этот самый пулемет «Максима», о котором мы говорили в разных вариациях, да, и все, собственно, уже на наступающая сторона несет потери там в несколько раз больше, чем обороняющаяся, и фронт застывает там вот частично во Франции, частично в Бельгии.
Да. Тупик. Первая мировая война оказалась еще вот это, ну, новинкой в том, что это была окопная война, которую прежде, в принципе, не знали. Но создание танка вообще вещь очень интересная. Дело в том, что первая мысль даже пришла не в связи с окопной войной. То есть вот есть такое распространенное мнение, что танки создавали для прорыва вот этой колючей проволоки, о которой мы еще, может быть, скажем.
Ну, да, траншеи.
Да, потому что что такое Первая мировая война? Это вот окопы и колючая проволока. То есть раньше колючая проволока, ну, за исключением, может быть, действительно Англобургской войны где-то, не использовалась. А тут бесконечные ряды ее. Раньше ее использовали только на Диком Западе для загона скота, а тут стала важной частью обороны. И вот для того, чтобы прорывать ее, значит, для этого якобы создавали танки. Это не совсем так. То есть не только вот тупик позиционной окопной войны породил желание создать танки. Первые мысли о чем-то подобном возникали уже до начала войны, но это все было в области утопий. Но когда началась война, война моторов, то мысль о том, что неплохо бы к мотору прибавить пушку и пустить на поле брани возникало, пришло одновременно во многие головы. Но, естественно, да, окопная война и к этому поспособствовала. Первые предложения, которые поступили с фронта в 2014 году в британскую армию, они не получили там позитивного отклика. Люди, так, генералы восприняли скептически, и заслуга того, что в Англии были созданы первые танки, принадлежит не сухопутным войскам, а военно-морскому флоту, Уинстону Черчиллю, который был тогда главкомом. Именно он распознал в этих предложениях весь огромный потенциал создания бронированного передвижного артиллерийского устройства, танка, и создал специальный комитет, он был зашифрован, назывался, по сухопутным суднам. И именно моряки сыграли выдающуюся роль в том, что танк все-таки был создан. Ну, мы знаем, что первый английский танк, он был... Тут что еще важно? Имелись в небольшом количестве бронеавтомобили. Бронеавтомобили себя показали очень плохо, поскольку они были неманевренными, не могли преодолевать вот этот тяжелый рельеф, который был в местах боевых действий. То есть только могли ездить по нормальным дорогам. Плюс уязвимы колеса. И поэтому мысль о том, что использовать гусеницы, она, в общем-то, была не оригинальна, но, тем не менее, должен был пройти какой-то период, чтобы она все-таки закрепилась. И вот, значит, англичане первыми использовали. Был создан танк, ну, он назывался Марк 1, потом его дальнейшие серии. У него не было привычным на башне вверху вращающейся, а были две такие, как бы такие, не знаю, как мезонины, две камеры по бокам, в которых располагались 57-миллиметровые орудия.
Спансон, по-моему, да, называется.
Да, как слово называется. Его первое применение, это было уже в конце битвы на Соме, где-то в сентябре 1916 года. Первые результаты были, ну, мало вдохновляющими, поскольку танк двигался очень медленно, где-то скорость была как вот 5 км в час примерно, как человек идет.
А экипаж, по-моему, человек 7-8, да?
Да, несколько человек экипажа, поскольку две башни, да, этих.
Ну да, поэтому пулеметы башни. Еще и как-то вручную трансмиссия там переключалась хитро.
Очень, да, неудобно. Жара там достигала 50 градусов внутри. Люди часто, экипаж целиком терял сознание, поскольку страшная жара, выхлопы газов, масло, все это... запах, то есть это было невозможно. Но очень технически были ненадежные. Большая часть танков, они просто не доехали до линии фронта, чтобы начать наступление.
Вообще, те, кто хотел вот их, так сказать, применять, они же вроде просили даже отложить их участие в операции, там накопить несколько сот.
И Чешев, кстати, тоже был одним из тех, кто говорил, что не нужно спешить. Но кому-то вот, как бы по закону, что все время тормозили, захотелось, наоборот, поспешить теперь. Первый успех танков достигнут был только в ноябре 1917 года при битве при Камбре. Это 400 танков было брошено специально без артиллерийской подготовки, чтобы такой эффект был внезапности. И они действительно сыграли свою роль, прорвали позиции немцев на 7 километров, но успех был настолько неожиданным, что они не получили подкрепления. Через какое-то время бросили кавалерию, которая, в общем, там была не нужна. И вот этот первоначальный успех танкового прорыва, он не был подкреплен. Хотя долго готовились, танкисты учились взаимодействовать с пехотой. То есть успех был, но в дальнейшем он не получил развития. Но что интересно, тут еще другая особенность. Первое то, что танки развивал флот, А второе, то, что вот нам английские танки, тем не менее, и слово танк, оно само английское, больше всего танков в Первой мировой войне, и едва ли не лучшие танки, создали французы.
Это Рено, да, по-моему?
Да, танк Рено. Это легкий танк, который был классический танк, в нашем понимании. Вращающаяся башня, ну, две гусеницы, и их было создано, выпущено почти 4000. То есть, это вот так вот танк Рено, а там были у них тяжелые танки другого, не очень удачные. Больше, чем всех английских танков вместе взятых. Они были более подвижные, более маневренные, и тоже сыграли большую роль в наступлении Антанты в 18 году. То есть, они тоже бросали по 400 танков, это битва при Суассоном вместе с американцами. Американцы тоже используют эти легкие танки Рено. А что немцы? Немцы при всем своем там, техническом прогрессе не оценили потенциал. И за всю Первую мировую войну выпустили только около 20 танков. Причем эти танки были очень неуклюжие, неудобные. Экипаж их достигал 18 человек.
А что собственно, почему с ней вот это? Можно как-то с этим разобраться? Ну, хорошо, они же видели эффект применения британских и французских танков. Там потери снижались в 10 раз. Значит, у них там даже опытные военные, в общем, разбегались. Тем более, что когда танк шел там вдоль траншеи, он отстреливал практически всех. То есть... было понятно, что это современная такая успешная машина. Нет. Почему же они не могли за это взяться?
Ну, интересный вопрос, да. Ну, какое может быть объяснение? Во-первых, все-таки первый опыт танков, он был, как я сказал, невдохновляющим. Вплоть до ноября 2017 года танки скорее рассматривались как обуза. Такое было грозное, неповоротливое и не очень надежное оружие. Машина была, которая мало, скажем, оставляла надежды на успех. Поэтому немцы решили, что они могут легко нейтрализовать английские танки, а первые танки, они простреливались из обычной вот этой винтовки Маузера. Немцы разработали специальный бронебойный патрон, специальную пулю, вот из обычной магазина винтовки бронебойный патрон пробивал английский танк. То есть немцы надеялись, и потом они еще разработали специальное противотанковое ружье, надеялись вот с помощью вот этих мер остановить лавину танков.
А, то есть они рассчитывали на какие-то дешевые способы,
дешевые,
да?
способы, да. В этом плане они не оценили. То есть немцы, как и во Вторую мировую войну, в передаче, которая, наверное, будет у нас, я рассказывал, тут есть много параллелей. Тоже не, то есть они делали какие-то экзотические ходы, как вот, скажем, с парижской пушкой, о которой мы чуть позже поговорим. А вот важный и серьезный момент, они не видели потенциала. И таким образом танки они проспали. А в 18-м году, когда уже было поздно, они даже использовали, пытались трофейные британские и французские танки, но, естественно, трофейным танком не создашь. Ну и плюс, возможно, все-таки экономическая блокада тоже играла свою роль, и все-таки и топливо надо для них найти, и многие другие там компоненты.
Ну да, с каучуком, там, с резиной были
тоже. Да, это тоже как бы играло вот свою роль, что экономическая блокада.
Ну, а что за пушка, кстати говоря, это действительно интересно, такое тоже, это, видимо, такое было дополнение к авиационным налетам, тоже
да,
вот психологическое это... оружие.
Да, мы сказали, что в столицу Франции, Париж, миновали налеты дирижаблей и авиации, по большому счету, но ее не миновал все-таки обстрел из артиллерийских орудий. Была создана так называемая парижская пушка, у которой длина ствола составляла со всеми там надбавками 3-4 метра, 34 метра. Весила она 256 тонн, и снаряд мог лететь на расстоянии до 130 километров, 210 миллиметров. Не очень большой, но тем не менее, это скажем, полевая пушка у француза 75 миллиметров. С марта 18 года, когда началось знаменитое наступление Гинденбурга на полях Франции, до августа 18 года, когда началось контрнаступление, было выпущено по разным данным от 320 до 370 снарядов. Все они били по Парижу с расстояния где-то 115-120 километров. Пушка эта была в лесу, спрятана, вокруг нее стояли батареи, которые вели огонь, чтобы отвлекать, чтобы люди не думали, откуда точно. Тем не менее, французы прочитали, уже через 4 дня они точно знали, где находится эта пушка. Летчики летали, и с помощью воздушной разведки они ее как бы заметили. И потерь больших не было, но психологически было, конечно, тяжело для французов, что вот наконец и до Парижа достали, а первые три дня были самые версии такие, знаете, как теория заговора, потому что не знали, когда что-то пушка стреляет. Считали, что какие-то немецкие агенты там заложили бомбы, или что какие-то изблизи диверсанты какие-то ведут обстрел.
Такие элементы паники.
Да, элементы паники были, но они были быстро преодолены. И, в общем-то, хотя потрясение было большое, сказать, что вот эта пушка сыграла какую-то роль в войне, невозможно. Это вот типичный пример такого тупикового развития. Ее можно сравнить по эффективности как вот ФАУ-2, о чем я, наверное, буду потом в другой передаче говорить, То есть вроде бы технически сложная вещь, а эффект нулевой. Так и здесь. Вещь технически сложная, это пушка, а эффект нулевой.
Ну, это, видимо, связано было с тем, что вот эта колоссаль, да, она не могла доставить какой-то более мощный заряд.
Да, все-таки погибло там, если не ошибаюсь, 200 или 300 человек. Ни один завод не был разрушен. Это вот был чисто вот такой... То есть, вообще, оружие Первой мировой войны, вот такое дальнобойное, что бомбардировки, что вот эти сверхдальные обстрелы. Ну, кстати, что интересно, что все-таки технические достижения, то, что снаряд этой пушки взлетал на высоту 45 километров.
Вот. Он через стратосферу шел.
Это вот первый случай, когда руками человека некий объект был запущен в стратосферу. Вот. Можно сказать, что от этого началась эпоха полетов, сверхвысоких полетов. 45 километров – это достижение.
Максим, а вот что было со связью? Вот это действительно тоже интересный вопрос, потому что, ну вот я помню, по Восточной Пруссии мы тут обсуждали, там сразу же была тема, что немцы перехватывали сообщения российского командования, значит, которое передавалось там открыто без шифров и так далее. То есть все-таки уже полевые радиостанции там у той же российской армии были. Такие нормальные.
То, что тогда называлось беспроводным телеграфом, стало постепенно входить. Вот первые опыты были еще во время русско-японской войны. К 2014 году радиостанции были на вооружении всех основных армий Европы, но в малом количестве. И плюс они действовали, использовались, по крайней мере, в России довольно беззаботно. То есть открытым текстом передавали сообщения, не было мысли о том, что их могут перехватить. И в победе вот немцев в Восточной Пруссии большую роль сыграл вот именно перехват сообщений незашифрованных российской армии. Потом, естественно, в те времена еще не было рации ни на самолетах, ни в танках, об этом речь не шло. Радиосвязь использовалась, ну, скажем так, в стратегических целях для переговоров между высшим командованием. Но тут что интересно, Первая мировая война показала потенциал, как можно использовать радиотехническую разведку. Вот пример немцев в Восточной Пруссии, Австро-Венгрия, вплоть почти до 17 года тоже часто взламывала наши, перехватывала наши радиосообщения российские. Но наибольших успехов добились англичане. Был так создан, у них в их военно-морском командовании был создан так называемый офис 40 или комната 40, которая в том числе с помощью российского флота, который захватил крейсер «Магдебург», где были коды немцев шифровальные, да, потом были захвачены еще пару кораблей. И на протяжении всей войны, начиная с 2014 года, англичане перехватывали сообщения немцев, немецкого флота. И имели, в общем-то, такое целостное представление о том, где в данный момент находятся основные силы флота, куда они движутся. Это сыграло большую роль, в том числе, скажем, в Ютландском бое. Всего за годы Первой мировой войны англичане перехватили до 15 тысяч сообщений, а немцев ничего подобного не было. Они англичан не читали, не перехватывали. То есть та история, которая вот, я вот уже когда мы говорили в ноябре в передаче про разведки, то репетиция вот этих успехов англичан с их «Энигмой», взломом, да, это вот репетиция была Первая мировая война. То есть взлом и чтение кодов военно-морского флота немцев. Почему немцы потом во Вторую мировую войну не извлекли из этого опыта, а ведь это уже сразу после 18 года не было тайной, это, в принципе, долго не сохранялось большим секретом. Почему они опять так повели себя беспечно, это вот одна из загадок военной истории. То есть, имея такой негативный опыт, что тебя слушали, тем не менее, во Вторую мировую войну опять все повторилось, только еще в ухудшенном виде.
Тут Владимир интересуется, были ли парашютные десанты. Мне кажется, что таких массовых не было, хотя был план какой-то там использовать высадку. Но опять же, вот если бы война продолжилась на 19-й год, там что-то такое, хотели какие-то мосты закладывать.
Парашютные десанты, десантов не было во время войны, но были заброски диверсантов. Вот, скажем, итальянцы, опять вернемся, вот, итальянская авиация как бы использовала разведчиков, которые с помощью парашюта закидывались на территорию Австро-Венгрии, и там, то есть парашюты нашли себе применение, но это применение было очень ограниченным. Это вот заброска диверсантов и плюс спасение летчиков, когда сбивали самолет. Важнейшим же, еще о чем надо поговорить обязательно, это первое в мире оружие массового поражения. Химическое оружие. Его тоже не было до начала войны, оно, как и танки, было разработано в ходе войны. И тоже оказало довольно большое воздействие, больше, чем танки, наверное, на ход войны.
Но слезоточивые газы пытались вот использовать еще где-то в 14-м году, по-моему, в начале.
Да,
нелетальные.
Да, нелетальные. Кстати, против русских их пытались использовать в январе 15-го года. Была такая битва при Болимуве, но из-за низкой температуры, это был январь 15-го года, холодно, не сработало.
Ну, то есть, главное все-таки это вот на Ипре, когда да. использовали баллонный выпуск.
Апрель 15-го года, когда как бы, официальная дата использования химического оружия немцами, это Бельгия, Ипр, использовали газ хлор. Его открыли, значит, специальные цистерны с ним. Тоже, как вот англичане в 17-м году совершили прорыв, не могли использовать, то же самое немцы. Тоже 7 километров оказался прорыв, но растерялись, сами боялись отравиться газом, не знали, что делать со своим успехом, и успех не развили. Но они открыли ящик Пандоры. Естественно, стали использовать газы теперь и англичане, и французы, и россияне. То есть российская армия к концу 17 года накопила очень большие запасы химического оружия, кстати говоря. Вот мы уже, помните, с вами год назад говорили при Ипатьев академии. Он в том числе разрабатывал, у нас были разработаны довольно хорошие противогазы Зелинского. Так что химическая война велась всеми сторонами. Но тут была главная проблема как? Как обеспечить переброску газа противнику? Потому что, когда выпускаешь из баллонов, это все зависит от ветра. Может даже на тебя повести. Стреляешь когда снарядами, во-первых, очень мало, во-вторых, разрозненно. Здесь где-то вспышка, здесь вспышка. И вот англичане к 17 году разработали такой называемый миномет Ливенса, когда ставилось много-много минометов, а миномет это тоже оружие, которое возникло в широких масштабах в Первую мировую войну. Первые минометы в русско-японскую войну, а массовое использование минометов тоже, запомним, это Первая мировая война. И вот когда там несколько сот минометов, причем по команде, по электричеству, стреляют туда, и все они... боеголовки мин, начинены отравляющими веществами, происходит такой реальный успех. И, как мы помним, Гитлер войну Первую мировую встретил отравленным газом слепой где-то в госпитале. Он был вот один из последних жертв химических атак англичан. Потом газ хлор заменился более таким зловещим фосгеном, а с 17 года немцы придумали иприт, который был наиболее летальным газом, ну, даже не газом, а веществом химическим. Но в целом, вот у меня есть статистика, больше всего, кстати, от использования газа погибло русских. 56 тысяч солдат, считается.
То есть, видимо, из-за отсутствия средств защиты.
Да, первые, да, и, ну, в общем, непродуманных средств обороны, не только средств защиты, но и как бы вот не были, знаете, отсутствие дисциплины. Скажем, у англичан погибло только 8 тысяч вместе с канадцами, да, а у нас 56 тысяч. То есть, атаки были, вот, скажем, из Ощенко Михаил был отравлен газами, и, если не ошибаюсь, Валентин Катаев. То есть такие известные люди, они все у нас в России, многие пришли через это отравление газом. Но сказать, что газ, вот это оружие массового поражения, было чем-то подобным ядерному оружию, нельзя. Все-таки принципиального воздействия на ход Первой мировой войны они не оказали. Поскольку вот не было продуманные все-таки средства доставки, не было еще. И то, что вот, мы говорили, была большая проблема. То есть оружие есть, а как его доставить, неизвестно.
Но плюс, конечно, и довольно быстро все-таки вот средства защиты выработали.
Да, вот это обилие противогазов, вовремя рассредоточение войск, другие там средства. Также можно отметить такое интересное оружие, как появилось, как огнемет, которым особенно увлекались немцы. Но, опять, почему он возник? Потому что в некоторых случаях окопы противников были на расстоянии буквально 50-100 метров. И вот здесь огнемет мог использоваться. Но при больших расстояниях огнемет был оружием малоэффективным. Ну и последнее, я бы хотел сказать, что все-таки огромную роль автомобильного транспорта. Впервые это было показано в августе 2014 года, когда битва на Марне, немцы вот-вот прорвутся к Парижу. И генерал Жофер обращается к призывам соотечественникам, к таксистам, обеспечить переброску солдат. И вот таксисты парижские снялись, каждый насадил свое такси, солдат перебросил, и Париж был спасен. Вот тогда был увиден был потенциал логистических автомобилей. И к концу 18 года, особенно англичан и французов, значительная часть перевоза грузов осуществлялась на автомобилях. То, о чем до Первой мировой войны помыслить было нельзя.
Ну, кстати, вот, по-моему, Италию, когда при Капаретто спасли именно перебросками на автомобилях из Франции войск, потому что через да. Альпы бы не успели там.
Ну, да, у итальянцев не было такого количества автомобилей. А вот, да, массовая переброска солдат и боеприпасов фронту стала возможна благодаря использованию автомобильного транспорта.
Да, а вот еще был сюжет очень интересный и малоизвестный, мы же жалко времени мало, это вот минная война там, там на позиционном фронте, там же буквально целые шахты закладывались, да. Тоннели, там взрывы и так далее.
Это особенно преуспели англичане, которые из числа своих шахтеров создали специальные отряды, которые вели инженерную войну. И перед наступлением, скажем, в 16 году и в 17 году были случаи, когда, вот скажем, особенно в 17 году местечко Мессин во Фландрии было заложено несколько сот взрывчатки тонн. И при том, когда раздался взрыв, по некоторым данным, у немцев погибло до 10 тысяч человек. Это был самый сильный взрыв до ядерного взрыва, когда в 45 году. Взрыв был настолько сильный, что его слышали даже в Лондоне, за 200 километров через пролив Ла-Манш. И, кстати, 10 тысяч человек погибло. То есть это была уникальная технология, которой владели только англичане.
И тем не менее, опять же, победы это не дало.
Опять не дало. Опять как бы вот эти вот все свои достижения не умели развить. Вот в чем была особенность Первой мировой войны? Никакие вот эти ни танки, ни газы, ни вот эти подземные взрывы, они не давали все равно возможности, вот армии того времени не было возможности развить тактически, перейти в крупномасштабное наступление.
Ну да, хотя в 18-м году все-таки, в конце концов, вот эти танки, ускорившись, они дали, в конце концов, эффект прорыва.
Ну да, потому что, ну и опять, это наступление было, как мы помним, Германия капитулировала, еще не имея на своей территории захватчиков. То есть война закончилась, когда еще шли бои на территории Франции.
Да, ну что ж, спасибо. Сегодня спасибо. Нашим гостем был историк Максим Артемьев. Говорили мы о техническом прогрессе в годы Первой мировой войны. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Цена революции с Михаилом Соколовым.